Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Полина Олеговна, мы остановились на знакомстве папы с мамой, с которого начался путь не только семьи новой, но и такой творческий союз, который дал вот такие плоды уже и в вашем лице, помимо любящей дочери, еще и такого специалиста хорошего.
Ну, знаете, когда вот такая семья с такими корнями, все время какая-то гиперответственность, естественно, присутствует, потому что родители мамы, выпускники Питерской академии художеств, дед архитектор, а бабушка художница, причем попавшие во время Великой Отечественной войны, вот у деда был выпуск, и началась война, а бабушка была там на втором курсе. То есть они пережили, конечно, страшное время, такое поколение титанов, как говорится в нашей семье, удивительные люди. Потому что когда раненого деда отправили в Питер, он попал в блокаду, блокадный Ленинград, оттуда же тогда была эвакуирована Академия художеств, и в итоге они встретились с бабушкой вообще в Самарканде в эвакуации. Он после ранения, а бабушка как эвакуированная студентка Академии художеств. И потом, возвращаясь после войны в 1945 году, их расквартировали в строй Сергиевой Лавре. Академии художеств питерской. В прошлом году, когда мы там туда ездили очередной раз, батюшка устраивал поездку с братьей, я по поручению мамы узнала, где, собственно, квартировалась Питерская академия художеств. Это вот этот длинный корпус с Покровским храмом, корпус теперешней академии.
Теперешняя академия, да.
Вот именно там они, собственно, можно сказать, начали свою совместную жизнь. И в октябре 1945 года родилась моя мама.
Потрясающе, у вас династия какая-то одухотворенная с под покровом.
Хотя, в общем-то, люди были не верующие, но совершенно праведной жизни, как это часто бывает, да, вот для этого поколения характерные, когда им было примерно по 70 лет, дед, коммунист, член партии, бывший очень долго большим начальником, многое время вдруг дал согласие на венчание с бабушкой. Они повенчались. И когда в 78 лет своей он основал Российскую академию архитектуры и строительных наук и стал ее первым президентом, он успел поучаствовать в восстановлении храма Христа Спасителя. И поэтому на его похоронах, ему было 82 года, когда он ушел из жизни, мы услышали слова от священника, которого отпевал, увидев, кого хоронят. Совершенно для меня было неожиданно для отца Геннадия, потому что дед очень внезапно ушел. Он сказал: «Вы знаете, кого мы хороним? Мы праведника хороним». И вот эти вот все, знаете, пиджаки, которые пришли провожать такого серьезного начальника.
Да, такой.
Да, это было для нас как потрясение, для семьи. Это было как раз то время, когда я только-только познакомилась с монастырем. И вот такое, знаете, такая передача и профессиональная, и, наверное, такая негласно духовная.
Преемственность.
Присутствует. Совсем недавно вышел фильм про деда из серии «Незабвенные» на канале «Радость моя» по инициативе очень хорошего человека одного. По памятным доскам Москвы сделан серия фильмов. Вот из этой серии буквально месяц назад вышел фильм как раз про деда. Поэтому я говорю под впечатлением во многом, потому что мы о нем мало чего даже и знали.
Пожалуйста, для наших радиослушателей проговорите его имя, отчество и фамилию.
Фамилия деда Родчагов Александр Григорьевич. Вот. Фамилия бабушки Энгельки Мария Александровна. Это... Изначально это были обрусевшие шведы еще в 18 веке, которые начали служить России, и в итоге они стали русскими дворянами. То есть отец моей бабушки оканчивал пажеский корпус и вот попал в революционное время, но из-за того, что он был именно инженером, он чудом его выжил, его спасли, и еще мама его застала, своего замечательного деда по маминой линии. В общем, мама была вот таким вот цветком замечательным. Она и остается, слава богу. Она уже больше 50 лет преподает в Московском архитектурном институте. Профессор, завкафедрой.
Как ее зовут?
Рычагова Наталья Александровна. Она сохранила фамилию своего отца. И, ну, конечно, родители, мне кажется, для любого человека это самое важное, самое святое.
Это опора на всю жизнь. Та основа, которая заложена. Сила человека.
Да, и вот как папа всегда шутил, что моя мама для него учителька, как была и так и остается, а папа для нее был непревзойденным мастером, маэстро, потому что то, как он проектировал, то, как он жил, она говорит, таких людей, ну вот, всю жизнь с ним прожив, говорит, таких людей это величайшая редкость.
То есть ей было всегда с ним интересно.
Безусловно, это был такой творческий тандем удивительный. А для нас это была просто среда обитания, так скажем. Естественно, когда мы теряем, мы начинаем только ценить. И вот я говорила о том, что первые 10 лет родители довольно мало участвовали, потому что они считали, что это моя какая-то такая вот блажь немножко. Ну, отнеслись с уважением, с терпением.
Это мы говорим о вашем пребывании в Тихоновой пустыне.
Да. Помогали по возможности, так вот консультировали, но так, чтобы вот непосредственно участия такого не было. Они были очень заняты, мама преподавала, папа проектировал, как обычно. У нас семейная мастерская в Москве, там брат мой старший, тем временем женился, обзавелся семьей, да, и стал
фактически... Он тоже архитектор.
Да, он тоже архитектор, продолжатель, как бы, дела мастерской, династии, еще дедовской мастерской, которая потом стала маминой, сейчас она вот наша семейная. То есть они участвовали, но, так скажем, фрагментарно. И папа мне тогда сказал, что, знаешь, говорит, чтобы стать архитектором, недостаточно закончить институт, аспирантуру, надо провести минимум 10 лет на стройке. Где я, собственно, и оказалась. А спустя годы люди с возрастом, естественно, становятся мудрее, у них просыпаются, может быть, даже больше духовные потребности, и последующие годы родители стали чаще приезжать, стали исповедоваться, стали причащаться чаще, и папа стал больше участвовать и больше мне помогать, и я стала еще больше это ценить. Но, честно говоря, немножко расслабилась, потому что я всегда видела, что когда участвует папа, у него получается это настолько лучше, чем у меня, настолько эффективнее, настолько красивее, что я как-то сразу, знаете, так стихала и просто слушалась. И, наверное, немножко расслабилась. И вот где-то 3,5 года назад, когда он совершенно внезапно ушел из жизни от инсульта, конечно, это очень сложно передать все, что мы пережили. До сих пор, тем не менее, он для нас остается живым, остается членом нашей семьи, безусловно.
Незримо присутствует, можно сказать.
Да, но степень ответственности какая-то, конечно, увеличилась. Знаете, когда в день его ухода отец Тихон благословил служить панихиду в Преображенском соборе, он обратился к тем, кто успел прийти в этот момент в храм, к братьям, к тем, кто из прихожан, кто успел прийти, как-то поддержать, помолиться. Он сказал, сейчас мы будем отпевать главному архитектору монастыря. И для меня, знаете, это было, наверное, самое большое утешение, потому что, несмотря на то, что он как бы непосредственно здесь не находился, и вроде бы как архитектор я, да, мне казалось бы, монастыря считаюсь. Вот, на самом деле я подумала, что это, наверное, самая большая награда для меня, что папа таким образом стал главным архитектором монастыря, и что о нем теперь будет молитва.
Постоянно.
Святой обители. Я думаю, больше награды, наверное, и не надо.
На вечное поминовение. Мы, наши радиослушатели, призываем тоже помолиться об упокоении души потрудившегося
раба Божьего Олега и о здравии моей замечательной мамочки Натальи, которая сейчас вот пережила очень тяжелую болезнь в течение последнего года, но милостью Божией эту болезнь смогли остановить. И сейчас она снова вышла в любимый институт, который ее все это время не отпускал никак. Лежа как угодно, на лекарствах, они говорили: Наталья Александровна, только оставайтесь на связи, только нас не бросайте. Потому что это
лучшая
такие
награда.
Люди. Вот дай Бог ей здоровья, просим молитв.
Молитв. И вот в Мархее, чем еще ценен институт при всех этих сейчас нововведениях, новомодных во всех, так сказать, институтах, все-таки вот традиция и преемственность, она сохранилась, и это дорогого стоит. Пока это есть, значит, школа не утрачивается, несмотря на очень тенденции печальные в архитектуре в том числе.
Да, безусловно. И вот, знаете, лет 15 назад мама подошла к отцу Тихону, сказала: батюшка, знаете, что-то я подустала от студентов, я уже немножко подустала от преподавания, может быть, мне уже пора уходить. Он сказал: ни в коем случае. Педагог, он не только дает знания, он прежде всего воспитывает.
Своей личностью.
И вы обязаны служить. И теперь она чуть ли не каждый год об этом вспоминает и думает: Господи, как же это было мудро, как своевременно и как правильно. Мне нельзя было уходить. И чем дальше, вот я вижу, что она тем большую ценность набирает вот такие вот люди.
Конечно, пусть будет несколько учеников же. Всегда в конце остается несколько на каждом курсе талантливых. И в последнее время почему-то там именно женщины, девушки преобладают над ребятами. Тоже такая вот тенденция. Но это такие жемчужины, которые потом дальше вырастают.
Дай Бог, да.
Дай много и лет, и здравия. И спасибо родителям, что они вот вырастили вас. И мы видим плоды ваших трудов под руководством папы.
Вы знаете, я даже вот... У меня такое ощущение бывает, когда заканчиваешь какую-то работу касающийся монастыря, что да, сначала ты участвуешь, делаешь, думаешь, что ты что-то делаешь, хотя, конечно, отдаешь себе отчет, что это просто Бог поставил тебя в такие условия, когда ты можешь поучаствовать. И на самом деле это великое счастье. И те, кто участвует в этом созидании, здесь же очень большая, в общем-то, команда замечательная. Помимо профессионалов, с которыми мы контачим, вот тогда, вот с которым я, например, работаю, там художники, резчики, скульпторы, отделочники, строители, то есть все все время вот в этой... Еще команда монастырская очень сильная. Это наши замечательные снабженцы. То есть тот небольшой, но очень качественный штат, который трудится... любит обитель, который совершенно незаметен внешне. Но...
Вот, Полина Олеговна, ценное самое, когда что значит правильно, когда все настроено и работает как часы и незаметно, и кажется, что все само собой происходит. Настолько да. легко и просто, это идеальный вариант организации, много говорящий о предстоятеле, о наместнике и о людях. Опять же, административная должность правильно на нужные точки поставит нужных людей. А все вместе в совокупности, вот приходишь, и ты поражаешься гармонией, и того, вот все как часики. Но это огромный труд за этим, труд целого коллектива.
Вот, вот вы это понимаете, да, это как бы такое маленькое государство, государстве, такое, знаете, как я называю, живу на своей любимой планете, планета Тихого пустыни.
Да, и я еще раз просто настолько вот от всего сердца советую нашим радиослушателям побывать, вы будете удивлены, святынь в России очень много, к счастью. Но они очень все индивидуальны, и вы никогда не забудете Свято-Тихоновскую Калужскую пустынь, потому что атмосфера и все, как здесь устроено, вас не оставят равнодушным, навсегда запомните. И вот я хотела в связи с этим спросить, вот была служба в Преображенском, скажите, а вот росписи эти удивительные... Вы говорили, мы напомним, у нас это уже другая часть беседы, что даже ваше вот пение, оно имеет авторское начало, потому что было некое переложение, адаптация такая византийского пения, но вот это ты действительно вспоминаешь слова князя Владимира, что ты не помнишь, ты на небе или на земле, то есть возможность отключиться вообще от всей суеты, все условия в этой красоте, в благодати. Кто расписывал храм?
Расписывал храм Преображенский мастер из Сергиева Посада, опять же, у которого супруга калужанка. Он, знаете, шутит, знаешь, говорит, Полина, у меня, говорит, вся жизнь вот эта на оси Калуга, Сергиев Посад. Вот так, говорит, и живу.
Хорошая ось. Такая райская, я сказала.
Да, такой Саша Баданов. Он, кстати, учился в свое время заочно в Калужской духовной семинарии. То есть он такое духовное образование имеет. Но тем не менее художник, замечательный человек. Один из вот наших действительно таких художников, которому отец Тихон доверяет, то у отца Тихона достаточно высокие требования к иконописи, к росписи. Вообще он считает, что этим может заниматься мужчина, а не женщина, поскольку икона, иконопись – это богословие.
Богословие и монастырская традиция иконописи.
Да, и если вы обратили внимание на икону в Успенском соборе монастыря, да. Там иконописец тоже Сергиев Посадский, такой прекрасный мастер, тоже, в общем-то, на протяжении больше чем 20 лет работавший с монастырем, выросший просто ну, прекрасного мастера, очень достойного. Для отца Тихона, вот вы правильно обратили внимание, что когда во главу угла поставлена молитва, то все остальное, что делается в монастыре, оно должно этой молитве помогать. То есть должна быть соответствующие иконы, соответствующие росписи, соответствующие пени, соответствующая архитектура. То есть все, что способствует молитве, не отвлекает. Есть еще одна такая особенность монастыря нашего – особая тишина. Но это касается, конечно, и тишины в службах. Знаете, даже если очень много народу, даже если младенцы, дети, вот каким-то образом они быстро понимают, что не надо орать, не надо бегать.
Они чувствуют.
Чувствуют, да. И вот многие очень удивляются, как это так. Вроде полный храм народу, вроде полный храм детей. Почему-то тихо. То есть эта вот обстановка, она очень как выстраивает
пустынь,
всех.
Пустынь, пустынь.
И знаете, замечательно сказал мой брат, когда он стал приезжать уже чаще в монастырь, привозить уже свою семью. Он сказал, Полин, говорит, вот почему, говорит, у вас все время так тихо? Я говорю, Петя, вот ты приехал на будни, например, понятно, что тихо, как будто никого нет. Если ты приедешь на праздник, например, на Тихонов день, когда в монастырь приезжают тысячи людей, будет все равно ощущение тишины. Это вот такая особенность места. Может, потому что это пустынь.
Пустынь. Ну, вот советую от всего сердца радиослушателя, приедьте. Ваше сердце останется здесь тоже. Еще хотела сказать, для вас, как для архитектора, важно было все-таки человек, который будет расписывать храм, помимо благословения, чтобы, так сказать, ваше произведение изнутри оформлено должно было, вот заполнение пространства, оно должно соответствовать тому, что вы задумали. Потому что от многих же вещей зависит.
Вы знаете, да, вообще, честно говоря, мы, архитекторы, да, вот с родителями были изначально против росписи. Мы, как правило, обычно против росписи, потому что любая роспись, она ломает форму. Вот пока храм белый, видна форма, видны своды, видна, да, вот на наш
вся
взгляд.
Вся красота, да, так сказать.
Поэтому мы, конечно, побаивались, честно говоря, росписи, зная, что профессионалов не так много. Вот, но результат нам очень понравился. Но, опять же, подошли серьезно к делу. Храм Преображения Господня. Храм в русско-византийском стиле. Какие образцы можно взять? Отец Тихон, как всегда, отсылает первоисточникам. Так, помнишь храм на Фаворе в Греции? Я говорю, помню. Вот там греческий иконописец, вот он пишет так-то, так-то, вот изучайте. Ну, мы с Александром стали, значит, изучать образцы. Он сказал, ну, так, конечно, я не напишу, потому что это чисто греческий стиль. Давай, говорит, пробуй сочетать греческий стиль с русской традицией. Ну, у нас по-другому не получается, потому что мы все-таки русские, да? И так же, как и строился храм в свое время, вот эта форма, например, да, барабан, у меня была такая вот проблема, когда я проектировал барабан. Классическая русская традиция, когда на четверике стоит восьмерик. Делаю восьмерик – грубовато, что-то не то. Делаю шестнадцатирик – слишком узкие проемы. И вот я играл, думаю, не получается. Я говорю, батюшка, помолитесь, не получается. Что-то как-то вот форма это не получается. Как-то вот негармонично получается вот на этот диаметр на наш храм посадить восьмерик или шестнадцатирик. У него один ответ: смотри первоисточники, смотри византийские храмы. Думаю, господи, что я не видел византийских храмов? Говорит, вот тебе книжка, достал книжку из своей библиотеки. Я листаю автоматически, смотрю древние византийские храмы. Смотрю, 12-рик. Думаю, интересно, дай-ка я попробую. Вписываю в чертеж форму, разбитую на 12 граней. У меня все получается. И окна нужного размера получается, хорошо садятся. И значит, вот эти простеночки. И прям прекрасненько он сидит. Я говорю, надо же. Вот, говорит, видишь. Ключ. И потом иконописец мне сказал, говорит, Полин, говорит, а в древних храмах так было. Писали между окнами 12 апостолов. Я-то об этом не знала. Опять же, обращаясь к истокам. И вот что касается росписи. Роспись, она подчинена архитектуре. И мне кажется, что вот Александр как раз смог этого добиться, вот этого нужного ощущения. Кроме того, мы все время говорили, Саша, ты понимаешь, говорит, вот не перетяжели. Во-первых, не сломай форму, но форму там можно подчеркнуть определенным рисунком. А во-вторых, не перетяжелить. Он говорит, не перетяжелить, это надо много золота. Золото, ну мы, как всегда, живем на пожертвования, у нас вечные проблемы материальные. Я говорю, ну хорошо, давай тогда цветом как-то решать. В общем, сочетанием цвета и количества золотого фона удалось добиться вот этого эффекта.
Это гармония, опять же.
Да, но это труд, безусловно. Он начал с одного предела, искал цветовые сочетания, потом перешли на второй. Обычно это начинает с купола, но тут все было наоборот. Начали как раз с крыльев, чтобы потом уже как-нибудь разогнаться, и уже в итоге разогнались мы на куполе уже.
Это был пантократор.
Да, прекрасный какой, да?
Византийский.
Абсолютно византийский, да. Потом перешли к нижнему храму. Вот сначала расписали верхний, потом нижний, но там уже нам хотелось сделать такой более, знаете, образ такой дубравы, то есть леса, в котором жил преподобный Тихон. А там такое более все кудрявое, зеленое. Тоже интересная была задача. Вы знаете, вообще этот храм, вот как мы на него, можно сказать, приехали в 99-м году на раскоп, и мама, как истинный педагог, со студентами приехала, мы сделали обмер, все как положено, раскопку, потом стали проектировать. Так вот, на мой взгляд, он до сих пор еще не достроен. У меня такое ощущение, что вот с этим храмом как-то связано вообще мое пребывание здесь. Сначала обмеры, потом проектирование, потом постепенное медленное строительство, потому что, естественно, когда нет денег, то, значит, все лето накапливали на кирпич, там на материалы, потом зимой перерыв, но... Знаете, вот есть такой период поздней осени, ноябрь, когда все каменщики освобождаются, уже готовы работать за копейки. И вот ноябрь у нас вот было, ну, чуть-чуть эту кладочку войти, делали. Да. Потом снова затишье, опять летом все стоит. Вот. В общем, строился он очень постепенно. И в 2009 году, наконец-то, когда был заказан центральный купол, нам просто помог человек. Его накрыли, начали отделку и осветили храм. Потом пока сделали иконостас, потом сделали роспись. А вот буквально в этом году... Монастырь отмечал 30-летие своего возрождения. В 92 году Тихонова пустынь была открыта после периода советского, да, вот этого запустения. И в этом году, в 91-м, по-моему, официально, сейчас могу ошибиться, Тихонова пустынь отмечала свое 30-летие, а наместник отмечал свое 60-летие. И в честь этой удивительной даты он благословил заниматься еще двумя проектами. Первый проект назывался «Обелиск славы Богу». Я думаю, вы его увидите. Он стоит недалеко от Дирам Великой Стояния на Угре. Он еще не закончил. Слава Богу за победу на Угре и слава Богу за те, кто его созидают, знают, что, слава Богу, за строительство монастыря, за возрождение святого места, за жизнь, за все милости Божьи.
И вообще за все победы, еще в предстоящее впереди.
Дай Бог, да. И второе, что он благословил заниматься в связи с такой нарастающей сложностью ситуации в России. Он очень большой патриот, батюшка, очень переживает за Отечество. Он сказал, нам надо сугубо молиться державной иконе Божьей Матери.
И у вас предел появился внизу.
И у нас появился предел. Тоже это все планировалось к августу прошедшего года сделать. Но масса препонов, масса сложностей, куча всяких проволочек. И, в общем-то, ну, батюшка сказал, ничего, раз так туго идет, значит, должно что-то получиться.
На правильном пути стоим.
И вот у нас такие два проекта последнего года, и это очередное преображение Нижнего храма. И когда на Державную там была совершена первая литургия, еще икон нет, только каркас иконостаса, только установили престол, еще служит на антиминте, еще не освящен официально, да. Это было совершенно потрясающее чувство, потому что Нижний храм преобразился. Мы же к нему привыкли, что он такой в полумрак, рака.
Да, камерный такой.
Да, камерный. И вдруг левый предел, когда у него убрали перегородку, поставили иконостас, оттуда заструился свет этих восточных окон утренний. Он стал светлым. Какой-то смысл новый приобрелся вообще. Удивительное ощущение. И выйдя на проповедь, отец Тихон сказал такое слово, которое нас, ну, просто потрясло. Он сказал, знаете, к нам более 10 лет приезжал в монастырь журналист из Луганска. Буквально недавно она позвонила в монастырь и сказала, прошу молитв о своем отце, которого убили укронацисты. Он был в луганском ополчении. И на 40-й день после его смерти он явился во сне и держал в руках икону Божьей Матери Державной. Явился просто сияя весь вместе с этой иконой и сказал, молитесь ей, она поможет. Это было буквально вот в канун праздника. Она не знала ведь ничего, что у нас предел новый появился. Она просто приезжала из года в год в монастырь, молилась там. Вот такое вот чувство. Ну, знаете, это было просто это настолько всех потрясло. Вот опять же, это какой-то, наверное...
Знак свыше.
Да, знак свыше и какая-то надежда, что Матерь Божия не оставит нас, вот как старец Илий сказал, что Матерь Божия очень любит Россию, молитесь ей. Вы знаете, у нас вообще все пределы и все престолы, они, как правило, исторические. То есть, например, Калужская икона Божьей Матери, Рождества Иоанна Предтечи, которые сейчас у нас существуют в Успенском соборе, они были в Старом Преображенском, он был такой многопрестольный. Из новых пределов, пожалуй, у нас только предел собора преподобных Упсинских старцев, потому что благословение правящего митрополита, поскольку Тихону Упусу в XIX веке была очень тесная связь.
Связана с Оптиной, да. И эта связь сейчас остается.
Она остается, да. И вы знаете, два же самых знаменитых наместника Тихоновой пустыни, отец Геронтий и отец Моисей, они были учениками оптинских старцев Льва и Макария. В XIX веке была очень плотная возникла такая связь, духовная связь, и братья, в общем-то, в одном духе были воспитаны во многом.
И надо отметить еще роль митрополита Климента.
Безусловно,
вот,
да.
Вот. Его, видно, особое отношение к пустыне. Это же жемчужина на Калужской земле, ваша пустынь.
Да, вот. Слава Богу, да, что владыка очень всегда поддерживает проекты, помогает. Монастырь всегда очень внимательно следит, потому что когда мы начали строить Преображенский собор, в процессе кладки, он приехал в какой-то момент, посмотрел, сказал, что это вы там кладете в стены? А мы как раз в очередной раз решили сэкономить. Там очень толстые стены, нижние старые, и там в ряде таких вот во фрагментных стен, где очень большая была толщина, мы решили заложить керамоблоки вместо кирпича в нижнем ярусе, потому что там двухметровый, 1,90 м шириной. Думаю, ну нет смысла, конструктор разрешил, сказал, все нормально. Он приехал как раз в этот момент, посмотрел, сказал, нет, только полнотелый кирпич. Храм только из полнотела. Мы так уши прижали, быстренько блоки эти убрали. Вот. То есть он очень так следил с большим вниманием. Да. Да, очень, вот когда как раз праздновал 60-летие наместника, вот отца Тихона 60-летие, он приехал, сказал очень хорошее слово, сказал, что, конечно, действительно Тихону пустует жемчужину. Он очень почитает преподобного Тихона Калужского. Филимон говорит о его подвиге, что это один из таких древних святых. Вообще Калужская земля, конечно, богата святыми. Пафнутий Боровский преподобный, чуть раньше преподобный Тихон Калужский. Его ученик Никифор Калужский, который является основателем монастыря Спаса на Угре, тоже не так далеко. То есть вот такая вот древняя земля с древними великими святыми.
Вот как раз вы сказали о Тихоне Калужском, и сразу о книге хотелось бы, чтобы вы сказали, как вот она возникла, как составлялась.
Да, вот та книга, которую я сейчас держу в руках, называется «Преподобный Тихон Калужский. Житие, чудеса и история монастыря им основанного». Она была выпущена в 2005 году. Это плод трудов. В общем-то, текст этой книги писали, можно сказать, что писал наш владыка Климент и отец Тихон. Издавала его, конечно же, Московская Подория, Свято-Троицкая Сергиевая Лавра. Я туда ездить снова стала.
У вас общались. Такой треугольник, Троицкая Лавра, Оптина и Тихонова.
Да, прям вот такая связка. Но когда мы набирали материал для этой книги, за основу было взято историческое археологическое описание Тихоновой пустыни Токмакова, которое было выпущено в конце XIX века. Очень тяжелая для чтения книжка, для современного читателя, такая основательно написана, с этими
сиятелями. Густая.
Да, такая, знаете, не публицистика, конечно. Вот, на основе вот этого исторического материала, плюс был период, несколько лет, когда мы все-таки решили записывать чудеса, которые происходят на источнике.
И у мощей.
У мощей.
Я как раз хотела спросить, ведется ли летопись чудес?
Сейчас, к сожалению, нет. Знаете, только вот человек приехал и рассказал, ой, как здорово забыли. А в какой-то момент просто вот озадачили, в течение года записывали. И вот в эту книгу вошли исцеления людей, которые вот современного периода. В общем, составное такое содержание получилось. Текст, написанный владыкой и батюшкой, плюс исцеление, плюс хронология. То есть вот она заканчивается 2005 годом на тот момент. И чтобы подчеркнуть вот эту связь преподобного Тихона и Сергия, видимо, Бог нам благословил сделать фотографию иконы, которую я чисто случайно увидела в Оптиной пустыне где-то в начале 2000-х годов. Это было, наверное, мое первое посещение Оптиной пустыни. Мы приехали на праздник преподобного Авросия Оптинского. Было какое-то огромное количество народу в Веденском храме. Я помню, что стою зажатая в толпе, а я уже избалована. Тут в наших храмах обычно просторно, хорошо.
Тише,
стою,
да.
Думаю, Господи, что же за мучение? Поднимаю голову и вижу перед собой икону. Так, знаете, зажатая в толпе. Думаю, интересно, какие-то знакомые лица на этой иконе. И вдруг понимаю, что справа стоит преподобный Тихон Калужский на фоне дупла дуба, а слева преподобный Сергий Радонежский.
Редкое очень все-таки изображение.
Думаю, вот они, наконец-то. Какой-то хороший человек наконец-то их написал вместе. Ну, по стилю иконописи это где-то, наверное, 19 или начало 20-го, может быть, века. Думаю, надо же. И когда мы издавали книги, я говорю, надо туда съездить, сфотографировать. Как раз в это время у нас был налажен контакт с иеромонахом Илларионом, Царство Небесное ему. А он руководил иконописными мастерскими Оптиной пустыни. А мы с ними заключили договор на написание икон для иконостаса Преображенского собора, как раз, в котором мы сегодня молились. Центральный иконостас писали у нас оптинцы. В основном у нас пишет Лавра, а тут писали Оптину пустыни. Единственный иконостас у нас. Мы работали с иконописцем и с отцом Илларионом. Я говорю, отец Илларион, давайте сфотографируем иконочку. И вот он там помог снять лампадочку, мы сделали фотографию. Самое интересное, что после этого, когда я приезжала в Оптину, этой иконы там не было. И вот мне очень интересна ее судьба. Видимо, так же, как у нас. У нас очень часто иконы перемещаются из храма в храм, со скита там, в монастырь, в другой скит. То есть мы даже иногда не успеем это следить. У них тоже своя жизнь какая-то, икона. То, мне кажется, она тоже, где она сейчас, я не знаю, но вот она есть. И то, что она есть, не очень греет душу.
Да, надо выяснить, куда делась. Отец Илларион настолько любим многими, и знаем, и
да?
О нем молятся, конечно. Очень.
Как?
Его смерть для многих была тоже тяжелой утратой. Вы прослушали вторую часть беседы с архитектором Калужской Свято-Тихоновой пустыни Гридасовой Полиной Олеговной. Предлагаем записать координаты, по которым можно оказать необходимую для Свято-Тихоновой пустыни материальную помощь. А также будет нужна любая помощь, какую смогут наши радиослушатели предоставить. Запишите, пожалуйста.
На сайте монастыря официальном Свято-Тихонова пустынь РФ на главной странице, а также во вкладке «Контакты» есть данные двух монастырских счетов – Сбербанка и Форобанка. А самый простой способ – это нажать кнопку, на которой будет написано «Пожертвовать», и вас система перенаправит на Яндекс.Кошелек либо карту, на которую можно нести необходимые средства.
Там будет фамилия физического лица?
Физическое лицо – это бухгалтер монастыря, и все средства точно поступят на монастырский счет.
Тихонова пустынь РФ. Спасибо большое, помощи Божией. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. прозвучали песнопения монашеского хора Калужской Свято-Тихоновой пустыни и бой курантов в колокольне обители.